На книжной полке. Федор Замыцкий. Мой Алексей Иванов. На страницах журнала «Наша жизнь» я уже не раз рассказывал о книгах на различные темы, делился обзорами современной прозы и размышлениями о литературе в контексте времени. Но это повествование будет особенным. Впервые я посвящаю всю статью одному писателю, которого считают центральной фигурой русской литературы последних 30 лет. Поводом к такому подходу стал недавний государственный праздник «День России», который мы отмечаем 12 июня. Этот день – напоминание о начале новой эпохи, о моменте, когда родилась современная Российская Федерация. Для кого-то это было окончание целой эпохи, для меня – точка отсчета. Я родился в 1991 году, и это значит, что никакой другой страны, кроме новой России, я не знаю. Это моя страна, и все, что с ней происходит за последние 30 с лишним лет, это и есть моя личная история. Я много занимаюсь темой новой русской культуры, читаю, исследую, рассказываю, участвую в дискуссиях, провожу мероприятия, веду лекции о литературе, написанной после 1991 года. Мне довелось погрузиться в этот пласт настолько глубоко, что я вполне уверенно могу сказать, я хорошо знаю литературу постсоветской России. И размышляя о том, какую тему выбрать для этой публикации, я поначалу хотел вновь сделать обзор, рассказать о нескольких ярких книгах, как уже делал прежде. Но, посоветовавшись с редакцией НЖ, пришел к другому решению сосредоточиться на одном авторе. На том, кто, на мой взгляд, ближе других подошел к пониманию самой сути современной России. Алексей Викторович Иванов. Писатель, которого я без колебаний назвал бы главным автором нашей эпохи. Я понимаю, что такие слова звучат слишком громко. Главный – это ведь почти как единственный или последний, но если бы меня попросили назвать одну книгу, по которой можно понять, где ты живешь и чем живет твоя страна, я бы назвал книгу Иванова. Какую именно, сказать трудно. В этой статье я расскажу о нескольких, но дело даже не в названиях, а в том, что именно этот автор, как мне кажется, нашел язык, с помощью которого можно говорить о России, такой, какой она стала после 1991 года. У современной русской литературы сегодня много задач, и многие писатели хорошо справляются с отдельными ее особенностями. Но чтобы увидеть Россию целиком, с ее провинциальными маршрутками и вылизанными центрами городов, с уставшими рабочими окраинами и людьми, живущими на их фоне, бюджетниками, бизнесменами, бандитами, чиновниками, с ее Сибирью и Уралом, Поволжьем и черноземными деревнями, черноморскими курортами, Балтийским Калининградом и столичными мегаполисами, для этого нужен особый взгляд. И мне кажется, он есть у Алексея Иванова. Именно о нем и через него, о нашей стране я и хочу рассказать. Человек с Урала. Биография Алексея Иванова как будто бы объясняет его стиль. Он родился в Перми, на границе Европы и Азии, в месте, где Урал соединяет сибирские просторы с Центральной Россией. Это не просто географическое положение, это культурный, исторический и ментальный перекресток. С одной стороны, индустриальные пейзажи, рабочие окраины, заводы и шахты, с другой – мощная, завораживающая природа, густые леса, быстрые реки, древние горы. Именно здесь, на этом стыке стихий и эпох, и должен был появиться человек, который сможет по-настоящему понять Россию. Не из кабинета, не с высоты башни, а с земли, из гущи событий. Алексей Викторович Иванов родился 23 ноября 1969 года. С юности мечтал стать писателем. В 1987 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета, но быстро понял – журналистика – не литература. Через два года вернулся в тот же университет, на этот раз на факультет истории искусств, ради широты кругозора. Получив диплом, работал учителем, сторожем, гидом в турфирме, а по ночам продолжал писать. Первую повесть опубликовал в 1990 году, но настоящий путь к читателю занял более 10 лет. «Общага на крови», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» – Эти книги Иванов написал еще в 90-х, но издать удалось только в 2003 году. Тогда же и началось его настоящее восхождение. Иванова сразу заметили крупные издательства, ведущие критики. Его стали приглашать на обсуждения, вручать премии «Книга года», «Ясная поляна», «Большая книга» и другие. В 2007 году начались переводы его произведений на иностранные языки. А через несколько лет Иванов стал автором сценариев, основал собственный продюсерский центр «Июль», начал выпускать документальные и художественные фильмы. Одним из первых крупных проектов центра стал документальный сериал и книга «Хребет России» о культуре, истории и самоощущении Урала. Бюджет 2 миллиона долларов. Ведущий Леонид Парфенов, признан российскими властями иностранным агентом, и съемочная группа «Намедни». Сотни городов, тысячи километров, и все это ради того, чтобы Россия могла увидеть и понять саму себя. Сегодня в библиографии Иванова десятки романов, повестей, эссе и нон-фикшн-изданий. Его интересует не только художественная проза, но и культурологический анализ. Он создал особый жанр «иденти», в котором раскрывается самобытность конкретных регионов России. Он изучает и описывает Урал, Чусовую, Горнозаводск, Екатеринбург, Югру не как туриста, а как человек, чувствующий ткань места. Особенность Иванова в том, что он не столичный писатель. Вопреки логике литературного мира, он не уехал в Москву или Петербург, не стал частью литературной тусовки. Он остался на периферии, в Перми и Екатеринбурге, и оттуда говорит о России. Это особенно важно. Большинство авторов, даже если они родом из провинции, рано или поздно становятся частью столичной культуры, Иванов нет. Он остался внутри той самой страны, о которой пишет его голос. Это голос изнутри. Его путь – это путь человека, не связанного с элитами, без большого старта, без медийного капитала. Он добился всего сам и при этом не отказался от родного города, от регионального взгляда, от реальной России. Именно поэтому его книги кажутся такими точными. Именно поэтому они не просто про Россию, они изнутри нее. История как приключение. Для себя я книги Алексея Иванова делю на три группы. Первая – это романы о далеких исторических событиях. К ним я отношу «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Тобол» и, наверное, «Тени тевтонов». Да, события в последней книге начинаются во время окончания Великой Отечественной войны, но вторая часть переносит нас в Средневековье, так что по атмосфере это тоже исторический роман. Лично для меня эта часть творчества Иванова, пожалуй, не самая любимая. Но это очень профессиональные и качественные книги. Они выделяются тем, что в них много действия. Это редкость для русской прозы, которая чаще строится на размышлениях, внутреннем конфликте, долгих описаниях. А у Иванова все движется, все происходит. Он умеет выстраивать события, как в хорошем приключенческом романе. Там есть и экшен, и напряжение, и запоминающиеся герои. Такое мы чаще видим в западной литературе, но Иванову удалось органично перенести это в русскую историческую прозу и сделать это на серьезном уровне. «Сердце Пармы» – история про то, как московское государство осваивало земли Перми, сталкиваясь с иной культурой и другим мировоззрением. «Золото бунта» рассказывает о золотоискателях и старообрядцах на реке Чусовой, о людях, которые не вписывались в имперскую систему и пытались жить по своим законам. «Тобол» – роман о Сибири XVIII века, о военных, миссионерах, купцах и аборигенах, про освоение территории, которая всегда связана с жестокостью и борьбой. С «Тенями тевтонов» у меня связана отдельная история. В 2021 году я был на форуме молодых библиотекарей в Калининграде, и министр культуры области Андрей Викторович Ермак рассказывал, как Иванов приезжал туда работать над этой книгой. У него вообще такой подход – писать о регионе, в котором сам пожил и все изучил. Изначально роман планировался совсем другим, но после экскурсии в один из замков в Балтийске родилась новая идея. В области, как вспоминают, отнеслись к этому с энтузиазмом. Не каждый день популярный писатель пишет про тебя. Вышел роман, потом его экранизировал «Кинопоиск», был заключен контракт с Netflix, правда, до реализации проекта дело не дошло. Но сам факт работы над книгой и интерес к региону стали для Калининграда важным событием. «Мир как аллегория». Вторую группу книг Алексея Иванова я бы назвал условно-фантастическими или аллегорическими. Это те романы, где действие происходит либо в ином времени, либо в полуреальном, полумифическом мире. Но при этом не нужно больших умственных усилий, чтобы понять, речь в них идет про нашу реальность, сегодняшнюю или историческую, которая, по мнению автора, напрямую влияет на настоящее. В эту группу для себя я включаю три романа: «Пищеблок», «Бронепароходы» и «Вегетация», хронологически последний роман Иванова на сегодняшний день. Начну с «Вегетации». Это одна из самых сильных книг Иванова последних лет. Мне кажется, в ней удалось довольно точно схватить то, что происходило и продолжает происходить с российским обществом, особенно за последние три года. В «Вегетации» показано, как люди из разных социальных страт делятся не только по образу жизни, но и по взглядам на мир. Это важно, потому что современной русской литературе часто не хватает осмысленного разговора о том, как устроено общество и чем живут те, кто не находится в информационном центре, кто не формирует повестку, не является ее частью. Действие происходит в посткатастрофической России, где из особого леса, огромного фантастического, добывают некое ценное сырье. Герои заняты этим всю жизнь, хотя точно объяснить зачем не могут. Они верят, что работают за правое дело, чтобы страну не поработили. Кто враг, не ясно, возможно, страна в кольце, как они сами говорят. Но настоящими врагами для них становятся не внешние силы, а горожане, жители мегаполисов, которые, по мнению лесных добытчиков, предали все и продались за удобство цивилизации. При этом персонажи романа не выглядят однозначно. Например, Александр, один из героев, человек образованный, разбирающийся в технологиях, но он сам становится участником и даже инициатором тяжелых событий, в которых проявляются жестокость, вера, растерянность. Иванов показывает, что идеология может быть не слепым оболваниванием, а осознанным, пусть и спорным, выбором. И, как всегда, у него любовь – один из немногих источников надежды. Несмотря ни на что, она остается. Роман «Бронепароходы» рассказывает о гражданской войне на Волге и Каме, на территории между Пермью и Самарой. Это история о том, как некогда мощная сфера речных перевозок оказывается вовлеченной в военный хаос. Герои, пассажиры и экипаж одного из пароходов. Они не относятся ни к красным, ни к белым, они просто хотят выжить. Но война заставляет их выбирать сторону. Этот выбор всегда вынужденный, болезненный, часто случайный. Самый важный вывод из романа: прежде чем требовать от человека, чтобы он сделал правильный выбор, нужно помнить, он просто хочет жить. И часто выбирает не сторону, а шанс на выживание. С точки зрения исторической или идеологической логики, герои могут показаться безыдейными, плохими. Они не борются, не становятся героями, не страдают за идеи, но при этом они просто хорошие люди. Эта книга о том, что доброта и человечность не всегда совпадают с высокими лозунгами, и что в вихре истории простая порядочность уже подвиг. Роман вышел в 2021 году, и последующие события только подтвердили его актуальность. Наконец, «Пищеблок» – один из самых известных романов Иванова, во многом благодаря удачной экранизации. Это история про пионерский лагерь и вампиров. Действие разворачивается в Жигулевских горах летом 1980 года во время Московской Олимпиады. Атмосфера советского детства, лагерь, пионеры – и все это на фоне странных событий, в ходе которых становится ясно – кто-то из вожатых и ребят больше не совсем человек. Метафора, заложенная в романе, считывается довольно легко. Вампиризм – это не просто элемент хоррора, а способ поговорить о приспособленчестве, предательстве, вечной молодости и подчинении системе. Если вы читали роман, то, скорее всего, поняли, о чем речь. А если нет, советую прочитать. Особенно жителям Самарской области Иванов очень точно передал местный колорит. География, речь, жаргонизмы – все узнаваемо и достоверно. Это еще раз говорит о том, что он не только талантливый, но и профессиональный писатель, который глубоко изучает материал, прежде чем его представить читателю. И, как часто бывает у Иванова, в финале появляется надежда, хочется верить, что у Валерки все получится. Автор писал этот роман спустя 35 лет после событий, о которых рассказывает. Значит, он все еще верил в Валерку, а я вот верю до сих пор. В этой группе книг и фантастика, и аллегория, и история, и современность. Это романы, которые не так просто формально определить, но они позволяют почувствовать нерв времени и задать себе важные вопросы. Реалистические романы. Алексей Иванов как знаток настоящей жизни. Следующая группа книг в моей личной классификации творчества Алексея Иванова – это так называемые реалистические романы. Здесь все, как происходит на страницах, именно то, что происходит. Все названо своими именами, никакой стилизации, скрытых смыслов или магического леса, только узнаваемая жизнь. Только люди, которых мы с вами легко можем представить или даже знаем лично. Наверное, именно эту часть творчества Иванова я люблю больше всего, потому что именно здесь он, как мне кажется, достигает максимальной точности и в изображении людей, и в понимании того, как устроен наш мир. Это, пожалуй, самые сильные, самые честные, самые нужные книги. Именно в них проявляется главный дар автора – смотреть на человека без снисхождения, но и без осуждения, с сочувствием, с пониманием, с уважением. Я хочу рассказать о трех романах, которые для меня особенно важны. «Блуда и Муда», «Географ Глобус Пропил» и «Ненастье». Все они очень разные по тону, но объединяет их одно – правда. «Блуда и Муда» – веселый роман про грустную реальность. На первый взгляд «Блуда и Муда» – почти анекдот. Плутовская история о том, как группа молодых педагогов в вымышленном уральском городке Ковязине пытается спасти свой дом детского творчества – МУДО, муниципальное учреждение дополнительного образования, от закрытия. Они устраивают аферу, делают вид, что в их загородном лагере отдыхают дети, хотя на самом деле там пусто. Главный герой, харизматичный философ и любитель женщин Борис Моржов, объезжает по очереди своих бывших возлюбленных, работающих в школах, и собирает у них мертвые души, документы на несуществующих школьников. Звучит комично, но на деле это очень серьезная книга, потому что за всей этой плутовской веселухой стоит вопрос, что правильнее, быть успешным или быть настоящим. Да, герои романа действительно совершают преступления. Формально они воруют государственные деньги. Реально они действуют вопреки правилам, но, с другой стороны, несколько настоящих детей, которых они берут с собой, получают от этой поездки в лагерь то, чего не дали бы им ни школы, ни родители, ни общество. Они получают внимание, заботу, человеческое участие. А разве это не главное? Для меня этот роман еще и книга о бюджетниках, о тех самых людях, которых у нас в стране принято высмеивать, упрекать в лени, в бюрократии, в равнодушии. Но именно эти люди, работающие за небольшие деньги, нередко сталкиваются с самым сложным и неблагодарным трудом работать с теми, от кого отвернулись все остальные. И они как могут спасают, без пафоса, без надежды на благодарность. Просто потому, что иначе нельзя. Я сам работаю в государственной системе и знаю, каково это, и потому от души хочу сказать Иванову спасибо за этот роман. Он говорит важное и говорит об этом весело, но честно. Герой, которого легко презирать, но невозможно не понять. Этот роман знают все. Книга «Географ Глобус Пропил» давно уже стала культовой. Но лично для меня это не просто роман о школе и пьянстве. Это, возможно, главное высказывание о человеке в современной российской литературе и одно из самых точных попаданий в тему, которая волнует всех, кто работает с людьми. Кто мы на самом деле, когда опускаемся, и можем ли подняться? Когда-то мне довелось побывать на встрече с Алексеем Ивановым в Самаре на фестивале «Время читать», в организации которого я принимал участие. Тогда я задал писателю вопрос о главном герое Викторе Слушкине. Я, честно говоря, не очень понимал, почему этот человек вызывает симпатию. Он же слабый, пассивный, пьющий, раздражающий. Почему он все равно вызывает сочувствие? Ответ Иванова я помню до сих пор. Он сказал, что Слушкин выбирает между двумя плохими вариантами – быть свиньей или быть подлецом. И выбирает быть свиньей, потому что подлость хуже. Для меня это объяснение многое расставило по местам. Да, Слушкин не герой, но он не предатель. Он слаб, но он не продажен. Он ничего не делает на показ, он честен в своей слабости, и в этом его сила. А еще это роман о школьнице, которая вдруг увидела в нем то, чего другие не замечают, и о том, что он, несмотря на все свое отчаяние, не воспользовался этой ситуацией. В какой-то момент он делает единственно правильный выбор, он отказывается. И это, на мой взгляд, одна из самых сильных сцен в русской прозе последних десятилетий. Потому что на словах все мы высокоморальные, а на деле далеко не каждый сможет поступить правильно в такой ситуации. «Ненастье» — роман о боли, которую мы не выбираем. Если «Блуда и Муда» — это смех сквозь слезы, «Географ» — тоска с отблеском надежды, то «Ненастье» — это просто боль, но боль важная, настоящая и очень нужная. Главный герой — бывший солдат афганской войны по имени Герман, человек, который не нашел себе места в мирной жизни. Когда-то он, как и многие, верил, что служит родине, потом родина исчезла. Осталась только травма и привычка выживать. Он идет на преступление, грабит инкассаторскую машину, но это не криминальный роман. Это книга о человеке, который дошел до предела. «Ненастье» — это не про дождь за окном, это про внутреннюю пустоту, потерянность. Это про то, как легко сломаться и как сложно снова стать человеком. Иванов говорит, что одиночество — это не то, что нам причиняют другие, это то, что мы делаем с собой сами, и что счастье нельзя отложить на потом, или сейчас, или никогда. Этот роман о целом поколении, о тех, кого бросили в Афган, а потом в 90-е. О людях, которые создавали свои братства, свои правила, свой мир — и защищали тех, кого могли, не всегда правильно, не всегда красиво, но искренне. А потом в конце, в самый тяжелый момент, появляется любовь. Не как спасение, а как проблеск, как возможность. Она, может быть, и не вытащит, но она даст шанс. А иногда это самое главное. Почему я так это люблю? Мне близка именно эта часть творчества Иванова, потому что она о настоящей жизни, без метафор, но с глубиной, без морализаторства, но с совестью, без идеализации, но с верой в человека. Он не судит, он смотрит, он рассказывает и дает возможность понять. Я часто думаю, что среди всей современной прозы именно эти романы Иванова наиболее точно описывают нашу реальность. И если кто-то спросит меня, с чего начать знакомство с его книгами, я, не раздумывая, назову эти три. «За правду», «За тепло», за надежду, которую они оставляют, даже когда кажется, что все потеряно. Вместо послесловия. Это моя первая большая статья, полностью посвященная одному писателю. И если честно, я сам не ожидал, как сильно увлекусь. Надеюсь, у меня еще будет возможность повторить этот опыт, потому что работать над этим текстом было действительно радостно и важно. Но самое удивительное... В процессе я понял, я изучаю не только творчество Алексея Иванова, я изучаю себя, свои воспоминания, свою жизнь. Когда я перечитывал романы, о которых хотел рассказать, то вспоминал не только сюжет. Вспоминал, где я был, когда впервые держал в руках ту или иную книгу, что со мной тогда происходило, с какими чувствами я читал, что я тогда знал о людях, о себе, об истории, о стране, как менялось мое восприятие. И все это складывалось в очень личный диалог не только с автором, но и с самим собой. Я очень люблю писателя Алексея Иванова. Возможно, в этой статье я был не совсем объективен, а может и совсем не был. Конечно, как у любого писателя, у него есть слабые книги. Есть романы, которые мне ближе, и есть те, которые я не дочитал до конца. Мне, например, гораздо больше по душе его реалистическая проза, чем фантастические или исторические произведения, но это не умаляет его масштаба. Самое главное для меня – это то, что я узнаю в его романах настоящую жизнь. Людей, похожих на моих знакомых, улицы, которые я мог видеть в своих городах, ситуации, которые мог наблюдать сам или о которых слышал от близких. Иванов не отрывается от земли, он на ней, он в реальности, и, что особенно ценно, он не отворачивается от наших болевых точек. Очень часто можно услышать, что о неприятных вещах лучше молчать, что писать о бедности, безнадежности, несправедливости значит очернять. Нужно говорить о хорошем, а плохое спрятать под ковер. Мне это чуждо. Я думаю наоборот. Чтобы что-то изменить, нужно сначала это принять. А принять значит полюбить не слепо, не восторженно, не наивно, а по-настоящему, с пониманием, с уважением, с заботой. Иванов, как мне кажется, именно так и пишет. Он неравнодушен ни к своим героям, ни к стране, ни к читателю. И именно за это я его так ценю и люблю.